Ну вот, вы знаете, в мой лексикон вошло слово «релизоприемник».
Я со своей стороны могу сказать, что будущее, очевидно, в гонорарах.
Кого-то там криво вверх ногами повесили.
Вот самая острая арт-критика, она как раз происходит в этом узком ядре профессионалов. Как гадючее гнездо, на самом деле, вот оно и есть.
Если вы считаете меня арт-критиком, считайте, я себя считаю велосипедистом.
Получилось только очень много вопросов поднять и практически на один не ответить. Мне кажется, это здорово. Сегодня особенно волнительно, потому что собираемся мы говорить на тему, которая много дискуссий вызывает и в России, и в мире. И поговорим мы сегодня про арт-критику. И в гостях очень разные герои. И, наверное, мне стоит объяснить выбор героев, помимо моего личного интереса. Это одни из немногих людей, которых я читаю на русском языке. И мне интересно послушать их мнение на данную проблематику и вообще подискутировать на тему того, что из себя представляет арт-критика в России, в мире и куда мы все идем.
Здравствуйте, меня зовут Яна Сидоркина. Я создатель, администратор ВК-паблика и телеграм-канала «Ты сегодня такой Пепперштейн». Веду его с 2015 года. Мечтаю сделать день рождения не хуже, чем у антиглянца. Приходите через 2 недели.
Всем привет, я Ксюша Коробейникова, я искусствовед и веду телеграм-канал «Ку-ку», который изначально расшифровывался как «Курьер культуры», но события, случившиеся после 24 февраля прошлого года, подтолкнули уйти нас в полное «Ку-ку», и, в общем, это теперь даже самая популярная рубрика в канале.
Я Софья Богдасарова, журналист газеты Art Newspaper Russia и как арт-блогер веду телеграм-канал «Шаг об искусстве».
Мне кажется, что у меня получилось собрать очень разных людей, которые очень по-разному пишут на разные темы, но я тоже пишу, но объединяет нас то, что мы все пытаемся критически осмыслить, собственно, что происходящее. Ну и первый вопрос, на самом деле, справедливый. Считаете ли вы себя арт-критиками?
Я нет.
Ну ты точно, Ян, являешься. Уж кто-кто критикует.
Нет, я не являюсь. Мне кажется, это человек с каким-то искусствоведческим образованием, которое, наверное, есть у всех, кроме меня, и который имеет полномочия, пишет критические заметки. Ну, у меня такое более консервативное какое-то понимание об этом всем. Мне кажется, это какая-то важная профессия. Ну, я сейчас говорю, наверное, про западную традицию, да. Вот. Но я себя не считаю, скорее считаю каким-то мемологом и просто художником. Вообще я затевала это как художественный проект такой по трансформации как раз поля художественного своими постами. То есть у меня была такая цель понять, как можно управлять вообще сознанием. Для меня это больше как такой художественный проект, а не критический. То есть скорее это я создаю искусство, а не критикую искусство.
Нужно ли быть искусствоведом для того, чтобы быть арт-критиком? Давайте люди с искусствоведческим образованием.
Ну, я хочу сказать, как человек, который одной ногой стоит в официальной прессе, ортодоксальной, классической, в традиции, которому более 200 лет, а другой ногой является арт-блогером. И совмещая вот эти две функции, я могу сказать, что понятие арт-критика, какое оно имело в традиционной журналистике, в настоящий момент устарело. То есть то, с чем принято связывать это слово, то есть это обоснованные критика, рецензия, докапывание, высказывание своей личной точки зрения, каких-то мнений искусствоведа, критика, после которых художник идет либо стреляется, или идет стреляет в арт-критика. Это разговор на уровне вот эстетики, то есть это как обсуждение, как филологи стихи. Вот этого сейчас у нас уже практически нет. Поскольку мир движется очень быстро, мы ушли на уровне репортажа. Фактически то, чем занимается сейчас арт-блогер, это прекрасная репортажная работа. Пришел, увидел, победил. Пришел, увидел, что выставка есть. Хорошо, что выставка есть плохая, или что крыша протекает, и дальше уже художник или там директор музея идет стреляется за счет того, что или стреляет арт-блогера за счет того, что ему не нравятся именно обнародованные факты. То есть арт-критика и репортажи — это немножко разные вещи. Вот то, что, чем мы сейчас все занимаемся в наших телеграм-каналах, это скорее тоже журналистика, но это не арт-критика.
Я не арт-критик, я искусствовед, пишущий. Здесь есть некая перекличка с Рэмом Колхасом, который позиционирует себя, с одной стороны, как журналист, занимающийся архитектурой, архитектор, который пишет. От арт-критика у меня разве что подход критический. В основе него не негатив, в основе него аналитика. Это для меня первостепенно. А от журналиста, собственно, почему пишущий человек, у меня, ну, журналистская этика тоже во главе угла стоит. Практически для каждого материала я собираю максимальное количество точек зрения и всегда даю второй стороне высказаться. Конечно, есть случаи, когда, например, я могу работать только с инсайдерами, потому что там взять ту же историю с Троицей, но официально не даст мне ни Белый дом, ни администрация президента, ни часто ни Минкульт, ни РПЦ свои точки зрения, а для понимания максимально объективной, насколько это возможно, естественно, картины, они очень важны, потому что это ключевые игроки в этих вопросах, и приходится вот общаться как-то кулуарно и иначе, но, тем не менее, собирать максимальное количество точек зрения. Меня эти люди и читают, потому что они понимают, что вот именно у меня они могут ознакомиться сразу с разными видениями и, собственно, понять примерно, что на самом деле происходит.
И, собственно, мы возвращаемся снова к тому, что мы все пытаемся критически переосмыслить происходящее, и делаем это в Телеграме. Вот только Софья делает это все-таки в большом медиа.
Нет, я в большом медиа не занимаюсь критическим осмыслением. Как я сказала, что у меня много аватар, и в газете я выполняю функции журналиста, который больше документирует и анализирует и делает репортажи. А поскольку газета — это концерн, который принадлежит другому человеку, это СМИ со своим брендом, со своим лицом, со своей позицией, и как наемный работник я не свободна высказывать там свое мнение. В своем телеграм-канале я свободна высказывать свое мнение, но при этом, поскольку я нахожусь официально еще на другой работе, я должна следить за тем, что то, что я делаю в своем личном канале, не навредило мне как в другой жизни. В общем, на самом деле, все, кто пишет какие-то тексты, они в голове имеют какие-то такие ограничения, потому что жизнь сложная.
Ну, то есть нам, на самом деле, стоит разобраться в терминологии. Есть, например, теоретик искусства, есть искусствовед, есть арт-критик. Вот как нам эти понятия развести, чтобы понять, как устроена система написания текстов об искусстве? Потому что мы говорим о том, что, например, рецензия сейчас как способ рассказать о событии умерла или нет, как вы думаете?
Ну вот, например, в газете Art Newspaper Russia несколько лет назад еще была рубрика «Колонка», в которой различные авторы высказывали именно что свое мнение, личное мнение. То есть это была авторская колонка. В общем, тоже существовало в других, там, «Коммерсанте», «Ведомости», то есть вот эти вот личные мнения. И это было здорово, интересно. То есть мы читали гигантское количество интересных людей, но, как мы видим сейчас, в большинстве прессы этот жанр вообще умирает. То есть все в целях безопасности пытаются уйти к официозу, а люди, которые были самыми яркими спикерами, вот сейчас уже уехали. Кроме того, в прессе вот эти вот рецензии авторские, помимо того, что это всегда притягивает некие потенциальные последствия, это еще более сложно делать, чем просто описывать какую-то вот выставку открылась. То есть, смотрите, у нас есть факт. Выставка открылась, на этой выставке показывали Иванова, Петрова, Сидорова, 400 картин, до свидания. Рецензия. Выставка открылась, Сидоров повешен замечательно, Петров повесен отвратительно. На самом деле, когда такую же выставку делали 20 лет назад, это все было сделано гораздо лучше, а стены были покрашены в серебряный цвет. Этот жанр сейчас есть. Я его наблюдаю в Фейсбуке, и им занимаются представители вот классической школы, то есть там Юрий Авакумов, Эльдар Галеев. На самом деле то, что они делают, это вот и есть классическая арт-критика.
Классическая фейсбучная критика?
Нет, это классическая нормальная арт-критика. Они туда еще прикладывают свое мнение, а я вот это делал так-то. А то, что мы делаем, это картины Иванова хорошие, хорошо повешенные, Петрова плохие, а где 120 миллионов, которые на это были выделены? Вот это вот то, чем занимается Ксюша, например.
Ксюша, извини, мы над тобой немножко будем издеваться.
Чем занимаюсь я? Я занимаюсь тем, что А вот картина Иванова, вот картина Сидорова. Посмотрите, какие красные цветочки. А вот у Пантормы были такие же красные цветочки. Моя позиция — это не открытие. Моя позиция — это все-таки более такое просветительское, а еще и журнал афиши, что, в смысле, такой афиши, что а вот можно сходить туда и посмотреть. То есть я специально убираю свое личное мнение. Это моя позиция, потому что, на самом деле, я всех ненавижу. И если бы я писала свое личное мнение всегда, когда я его испытываю, мой канал был гораздо более популярнее. Но я специально делаю максимально нейтрально.
Яна, ты высказываешь свое личное мнение?
Ну, всегда практически.
Прилетает тебе? Расскажи, кто с тобой ругается?
Да, прилетает. И иногда это настолько меня раздражает уже, что там условно какой-то человек, которому, как мне кажется, задело. В смысле, задело, я ему что-то высказываю, он уже настолько приходит в личку, там, говорит, ой, а что ты вот про это, там, другое не напишешь, а ой, а что такое, начинает оправдываться, и меня это настолько начинает бесить условно, что я перестаю про кого-то писать. Ну, условно, не тем, что меня напугали, да, как-то, а тем, что, ну, меня реально бесит, что там какой-то человек... А в очередной раз я его встречу, или он мне там напишет что-то в личку. То есть это не то чтобы даже самоцензура, это просто, ну, мне не хватает сил просто это все выслушивать.
Позвольте вот дополнить Соню, которая, спасибо, меня уже немного репрезентировала. Я скажу, что меня волнует не только материальное, составляющая того или иного проекта, меня в целом волнует, во-первых, ну, любые проблемы, если они есть, если они имеют под собой какую-то основу, в которой нужно попытаться разобраться. Но прежде всего мне интересно, как пишущему искусствоведу, подсветить тот или иной арт-проект, арт-событие, арт-явление, прежде всего там художников, ну, арт-деятелей, с какой-то неочевидной стороны. То есть если это выставка, я могу, например, рассказать про нее через рубрику «Выставочная архитектура», которую я придумала и веду вместе с архитектурными излишествами. Я могу какое-то сделать... гид, типа топ-5 объектов, на которые важно обратить внимание, потому что я объясню как искусствовед почему. Могу наоборот сказать, если это выставка русского авангарда, где, на мой взгляд, и пообщавшись там с экспертами по тому или иному художнику, мне кажется, что есть, ну, какой-то намек на неподлинность работы, могу про это сказать, или что кого-то там криво и вверх ногами повесили. Или вообще я прихожу иногда на проект, понимаю, что, блин, столько потратили ресурсов, важно тоже о нем что-то сказать, но мне нечего абсолютно, вообще не возбуждает. Окей, я тогда скажу, что вот есть при этом в центре институции кафе, они запустили спецменю, да, и там возьму свою рубрику «Поесть со вкусом» и таким образом подсвечу эту выставку. То есть мне нравится, что у меня нет никаких шаблонов, и я прихожу и на месте решаю, что я делаю, как я рефлексирую, как раскручиваю эту историю.
Я хочу сказать, что вот из нас всех собравшихся, как мне кажется, именно арт-критикой занимается Яна в своем канале. Я сегодня такой Пепперштейн, то есть, который я тоже очень давно читаю и люблю. И я завидую вот этой свободе и эмоциональных высказываний.
Абсолютно точно. Я вот могу поделиться личным. Я, например, как человек, который любит про себя думать, что он насмотренный, я всегда боюсь писать негативно про людей. Ну, во-первых, потому что в ситуации нынешней геополитической, мне кажется, что топить русскую культуру и так все хотят это сделать. Я не хочу присоединяться к потоку желающих. А во-вторых, потому что, честно говоря, я боюсь поругаться с людьми. Вот Яна не боится явно.
Я тоже боюсь, но как вам объяснить? Сейчас могу еще один пример привести, который меня реально взбесил недавно. Сейчас в ГЭСе, я не знаю, идет или нет, уже выставка Сергея Сапожникова. Нас позвали на открытие. Ну, в смысле, вот это пресс-открытие. Мы сходили. Он подписал нам каталоги, я выложила в инсту. И он мне пришел в директ в Инстаграме, написав, что я сейчас точно не помню, но он обиделся на пост. Его критика в мой адрес была то, что я это просто назвала какой-то рамой, а не рамой из Италии, произведенной специально за миллиарды денег. И я ему объясняла, что такое мемы в директе в Инстаграме 38-летнему человеку, вроде не очень старому. И мне тоже не хотелось с ним ссориться. Но у нас там произошла дискуссия, он такой пишет: «Я не идиот, я понял, И я ему реально вот перед ним оправдывалась в плане, я объясняла ему, как работает Телеграм, что такое мемы вообще, что такое, ну вот, шутки. И он потом как бы согласился вроде и сказал, что все окей, я понял, это как бы была критика не в сторону рамы, а в сторону вот просто абстрактная шутка. Он как бы со мной согласился. Если вы считаете меня арт-критиком, считайте, я себя считаю велосипедистом. Я этот пост писала с точки зрения велосипедиста.
Ну, вот ты интересно подняла тему, что ты считаешь себя вот, ну, велосипедистом, понятно, но мемологом, и вообще про мемы. Что вот, например, один из моих любимых, я считаю, арт-критиков, это Джерри Гагосиан, я думаю, все знают этот паблик, абсолютно великий, и она, в принципе, не критикует никакие конкретные институции, она критикует всю систему капиталистического арт-бизнеса в целом. И можно ли считать это современной формой арт-критики? Вопрос. Но это буквально мемы в запрещенной социальной сети.
Мне кажется, это современный уровень развития арт-критики именно вот в нашем десятилетии. Я недавно собирала типа пресс-портрета для художника 65 лет, и я собрала список, смотрела статьи о нем в прессе. И если строить параболу критическо-аналитических описаний, то, как описывается его творчество, то есть аналитика его стиля, его, то, что его интересует, то максимальный пик качества этих текстов журналистских, он приходился на нулевые, десятые годы. Сейчас произошла смена поколений. Те люди, которые умели так красиво писать, их уже нет, либо они не пишут. Вот в прошлом году умер Сергей Соловьев, которых в «Новых известиях» умел это очень красиво делать. То есть, смотрите, ушли люди, ушли издания, потому что изданиям этот жанр больше не нужен. И еще одна часть, о чем мы не говорили, это аудитория, потому что аудитория, это же тексты пишутся не в стол, тексты пишутся для аудитории. И если аудитории больше не интересно читать мнение арт-критика о выставке, то, в общем, этот жанр будет отдыхать. Смотрим, сколько человек прошло текст, понимаем, что очень мало, в следующий раз не пишем, не заказываем. Это вот почему арт-критика умирает в прессе. Кроме того, надо понимать, что смена режима, эмиграция, все это тоже влияет на издыхание вот этого классического жанра. Причем, если мы будем смотреть, что происходит, литературная критика остается.
Вот это интересно, что при этом можно прочитать рецензию на фильм.
Но рецензии на фильмы, они никогда не исчезнут, потому что людям так нравится писать рецензии на фильмы, что им все равно, они все равно их будут писать. А вот то, что живы еще рецензии на книги, это очень интересно.
Хочется Ане Толстовой привет передать из «Коммерсанта», которая блестящий, на мой взгляд, да, ключевой арт-критик, собственно, со своей оптикой, со своей видением вообще всей истории современного искусства, со своим вокабуляром, то есть там в каждом тексте про свою драматургию. И это, ну, такое тоже полноценное произведение искусства, ну, большая их часть уж точно. Собственно, она никуда не делась, да, она продолжает. Каждую пятницу мы ждем, да, и вот выходит ее текст. Ну, понятно, да, что, собственно, она одна у нас такая.
Но тут возникает вопрос, а что будет, если в газете, в ее решат закрыть эту рубрику? Будет ли она искать новое место, чтобы продолжать писать свои тексты? Или сделает, как большинство, будет работать как блогер? Мне кажется, нет, второе она не будет делать. И вот то, что она одна из тех, на кого сейчас можно равняться, это прям прекрасно, здорово.
И это явно нужно людям. Вот извините за мое такое, может быть, аналоговое мнение, но я люблю лонгриды. Мне важно их читать. Я читаю их в зарубежной прессе. Вот в российской, к сожалению, меньше наблюдается.
Ну, это, кстати, тоже очень интересная история, как с Телеграмом изменился вообще формат потребляемого чтения, в том числе, да, на сайтах. Ну, понятно, мы там все читаем книги, даже в каких-то редких случаях мы читаем газеты. Но вот сейчас я смотрю, что я лично захожу на сайт в двух случаях. Либо действительно это лонгрид, это оправданный лонгрид, это расследование, что-то похожее. Либо это очень классная верстка, интерактивная, да, и тебе нужно только через сайт, да, ты можешь с ней взаимодействовать. Во всех остальных случаях мы, конечно, все сидим в Телеграме, собственно, поэтому у всех есть свои представительства уже в Телеграмах. Мы были клиповым поколением еще недавно, а сейчас даже я не знаю, как телеграмное, что ли, поколение, но надо как-то тоже детализировать.
Вы знаете, какие зарплаты были в газетах в 90-е?
Я помню. Ну, смотря в каких.
Ну, тот же «Коммерсант», тот же НТВ, да, люди зарабатывали $1000 в месяц, когда остальные зарабатывали там $200. Люди покупали себе квартиры в Москве за несколько месяцев, будучи журналистами. Сейчас другая ситуация. Можно сказать, что был рассвет, да, такой. Сейчас там, не знаю, школьники, подростки, молодежь заводят Инстаграмы, Телеграм-каналы. И, ну, максимум, что они там через несколько лет смогут какую-то рекламу продавать или какие-то коллабы делать. Мне кажется, это тоже важно учитывать. И фонды Сороса у нас были, и художественный журнал, я не знаю, как он там окупался, но тоже все это раньше в 90-е именно на, в том числе на критику, выделялось большое количество денег. И со временем, конечно, бумажная пресса никому стала не нужна. Поэтому многие из той старой гвардии оказались, скажем так, не у дел. Это тоже важно учитывать, что многие сейчас, ну, я просто общаюсь там с подписчиками, которые свои каналы маленькие заводят, там, не знаю, у кого-то там 30 человек подписчиков, у кого-то 300. Они это делают на чистом энтузиазме, а не так, что вот я получаю 5000 долларов в месяц, вот сходил на выставку и что-то написал. Ну, это огромная разница в поколениях.
Да, кстати, Ян, плюс один за это же мнение. Вот недавний пример Ольги Кабановой, нашей коллеги, которая долгое время там трудилась в «Коммерсанте», потом в «Ведомостях», потом перешла в «The Artist Paper Rush», вот в издание, которое Соня сегодня представляет частично. И, собственно, она, ну, не скрывая, да, потом писала у себя в запрещенной сети, кстати, да, которым Facebook является, что, собственно, ушла, да, работать Третьяковку, потому что ее не устраивала в том числе заработная плата, да, так что это тоже очень важный аргумент.
Люди все-таки в культуру идут ради некой академической карьеры, ради некого имиджа. И, может быть, вот этот классический арт-критик, о котором мы сейчас говорим, имея в виду сильно более раннее время, это человек, которому было важно все-таки построить какую-то карьеру больше в науке, чем медийную. Может быть, в этом дело.
Это классическая журналистика, то же самое, как там делал Бальзак, то есть это азарт, храбрость, графомания, умение тусоваться. Это просто то, что вот сейчас происходит в телеграм-каналах, а из-за того, что происходит смена поколений, смена текстовых жанров, просто я вот с вами сейчас это обсуждала, я понимаю, что это просто арт-критика приняла формат, удобный для современного арт-читателя.
Плюсую, и вот давайте, да, чуть-чуть, если отмотать назад, взять того же, одного из первых критиков, да, Дени Дидро, выставку, которому сейчас посвятил Пушкинский музей. Это вообще лучшая, наверное, выставка из тех, которая сейчас идет в России, собственно, и потому что и текстовая составляющая очень сильная и оправданная. И вот там как раз-таки показано, как он разносил всех тех, про кого он писал, в том числе, да, салоны Дидро. Как он их разносил, даже несмотря на то, что со многими из них дружил. У него прям был свой списочек, где там стоит имя, фамилия художника и там его характеристика. Ну вот разносил по полной. А, и, собственно, то, к чему, да, мы пришли там сколько столетий после, собственно, вот, пожалуйста, у нас есть тоже наш коллега Рома Минаев с телеграм-каналом «Павильон России», тоже, кстати, создатель мемов, и вот мы как-то с ним обсуждали, я говорю: «Ром, ну а это что у тебя, что в тебе за потребность такая?» Он говорит: «Слушай, ну как я могу сейчас вот там заниматься критикой, там, искусством? Вот, пожалуйста, это тоже такое своеобразное высказывание, можно, естественно, по-разному там его интерпретировать, но, тем не менее, да, это тоже своеобразная такая критика, и, кстати, вот тоже очень дерзко, резко, даже в чем-то в духе там того же Дидро. Есть художник, есть его такая мемная, жесткая характеристика со стороны Романа, тоже в какой-то степени. Понятно, что он больше художник, там, и куратор, но, тем не менее, иногда тоже выступает критиком.
Но есть разная критика. Есть, например, Сергей Рожин, который все-таки не идет по головам и не приходит на личности. А есть Ром Минаев, который, ну, обидел приличное количество людей.
Ну, я сейчас не защищаю Рому и не нападаю на него, просто тут скорее его поминаю, потому что если уж мы говорим про создателей мемов, да, не без Сергея, не без Ромы, ну, естественно, не без Яны, да, которая хорошо, что сегодня с нами, ну, просто нельзя обойтись, тут хочется не забывать коллег.
А по поводу Дидро, да, хотел еще добавить, что все-таки, ну, вот есть такие стариковские, молодежные какие-то причитание, что вот сейчас столько дебилов в интернете, какое у нас дурное поколение. Но все-таки не забываем, да, что сейчас недавно по статистике, по-моему, то ли 83% россиян, то ли 93% россиян имеют выход в интернет. А, извините, даже 100 лет назад, даже 30 лет назад не каждый мог вот так вот на весь мир что-то написать. И это тоже было важно. То есть был какой-то ценз, условно, да. Ну, просто банально были газеты, были какие-то, да, выступления. И не каждый мог вот так вот прийти и что-то там свое написать. То есть это тоже важно учитывать. И важно не забывать, что сейчас писать может каждый что угодно. И это просто пробивается больше, аудитория больше. Поэтому, возможно, если бы, не знаю, существовал интернет там 100 лет назад, мы бы... больше критиков знали.
Аудитория сейчас делится на маленькую, узкую, профессиональную, тусовочную, в которой как раз и происходит наиболее острая полемика между собойчики и так далее. И некоторые авторы, которые популярны вот в этом узком кругу аудитории, они неизвестны более широким. То есть у нас есть слои, слои, слои. Вот самая острая арт-критика, она как раз происходит в этом узком ядре профессионалов. Как гадючее гнездо, на самом деле, вот оно и есть.
Ксюша, а тебе вообще прилетают комментарии, что ты занимаешься желтой прессой, а не осмыслением критическим? Ну, ты высказал свою позицию, что так не считаешь, но прилетают ли тебе такие отзывы?
Такого не было никогда, абсолютно, даже когда я касалась каких-то личных вопросов, но которые так или иначе вытекли уже в социум и которые так или иначе на него влияют, невозможно закрывать на них глаза. Нет, такого не было. Я в целом не перехожу какие-то личные границы. Со мной такого не было.
Ты знаешь, мне кажется, сейчас нет аудитории запроса на это. То есть вот сколько уже, 20 лет я общаюсь с людьми, комментаторами, и единственное, что они спрашивают... Ну а вам-то лично понравилось или нет? Какое ваше личное мнение? То есть речь идет не о том, что скажите, хорошо или это плохо, а им интересен я как инфлюенсер. Они хотят добиться моего личного мнения как арбитра. То есть если я скажу, что плохо, то не факт, что это плохо. То есть им интересно мое мнение, вот как вот какой-то мини-селебрити, скажем там. В наш век социальных сетей именно интересно, что вот есть вот такая персоналити, а выложите еще свои фотки, а какие у вас брови, а есть ли у вас муж, а и что вы думаете о выставке? Вот так вот происходит.
У меня вообще нет такого контента, кто чья жена, кто чей муж, кто сколько, сколько зарабатывает. Была одна история с директорами, это открытые данные, и как бы ничего тут такого нет. Наоборот, я считаю, важно, чтобы и в этом вопросе была некая прозрачность и понимание. Ну, то есть вообще сегодня ни у кого нет из коллег, есть у несколько анонимных телеграм-каналов, которые про это пишут. Опять же, насколько это желтая пресса, они берут открытые, опять же, данные, там кто-то что-то запостил запрещенный, да, там сегодня Инстаграм, и они там сделали скрины и выложили. То есть люди сами афишируют и не скрывают. Поэтому сегодня вообще всего этого, мне кажется, в Телеграме практически нет.
А мне кажется, с авторскими каналами происходит такая же ситуация, как с реалити-шоу. То есть читатели выбирают себе некого персонажа, некого автора, у которого есть четко сформированный характер, амплуа. И они просто как за сериалом следят, что вот этот автор делает.
Пошел на такое открытие.
Вот ему нравится это, нравится то, такой-то характер, такой-то. И поэтому авторы телеграм-каналов авторских, они выбирают, в общем-то, свой четко выраженный стиль. У меня такой кот Леопольд. Ксюша, как бы ты себя характеризовала архетипами советских мультиков?
Хороший вопрос. У меня нет на него ответа. Я подумаю, надо будет создать опрос среди читателей.
То есть люди следят за некой сагой. Вот есть сага. И иногда вот сравнивают, да, мнения разных авторов об одной и той же выставке не потому, что им интересно разные мнения об этой выставке, а потому что это как вот в «Игре престолов» в книге, когда одну и ту же историю рассказывают несколько разных персонажей. Вот как-то вот так вот, по-моему.
Ну вот, вы знаете, в мой лексикон вошло слово «релизоприемник». Это когда нам всем присылают одинаковый пресс-релиз, и дальше мы действительно, как некие аватары, пытаемся его переписать, чтобы кому-то было это интересно. Но мне, как человеку вдумчивому, мне нравится опять же так думать, мне не хватает вот этой скучной вдумчивой длинной рецензии, которая почему-то, как мы отметили, существует про литературу и про кинематограф.
Как я говорила, про кинематограф она будет существовать всегда, потому что сам кайф от написания рецензии на фильм, он вообще нивелирует... То есть если никто твою рецензию на фильм не прочтет, тебе все равно, потому что ты посмотрел фильм, ты испытал, ты делишься. С книгами примерно то же самое, но в более легкой степени. Понимаете, фильм или книга — это то, что остается всегда. То есть 20 лет спустя твоя рецензия на книгу будет актуальна. Твоя рецензия на выставку живет еще полгода после выставки. А потом еще она пригодится автору, когда он будет собирать портфолио для подачи визы. Все. Вот. И если эта рецензия хорошая, потом этот автор может тебе там что-нибудь сказать хорошее. Все. А если она плохая, то ничего хорошего не скажет. Да, еще она пригодится, когда создают этот самый как пресс-портфель, продают его тем, кто деньги дал, и в Министерство культуры. Ценность этой твоей рецензии, она сегодня есть, завтра нет. Гонорар — это как пост в сети. То есть нет смысла в нее вкладываться настолько сильно. Она больше не нужна вечности.
Я и Ксюша, мы довольно часто пишем про какие-то маркетинговые... Ну, поэтому что, потому что мы занимаемся этим. Там про мерч мы пишем периодически. Мы пишем про какое меню в кафе, что такое. То, что это способ рассказать, но это тоже не критическое осмысление, о чем эта выставка, в принципе, особо не говорит. Я, честно говоря, немножко страдаю от того, что у меня, например, нет площадки, в котором вот это большое личное мнение... могло бы появиться.
Слушайте, у меня вот даже только что, прямо перед запуском, записью этого подкаста, я выпустила материал, да, про выставку Алексея Щусева в музее ДПИ, который куратор Юрий Авакумов собрал, и, собственно, да, там прям 4 абзаца, там больше 10 предложений, то есть это достаточно развернутая история, учитывая, что Телеграм супер лаконичный, и обычно все можно упихнуть, 3-4 предложения, в принципе, по-чеховски сделать их максимально концентрированными, и человек прочтет и поймет суть, если ему хочется более расширенная история, да, он пойдет либо на сайт, либо куда-то из СМИ. Тут вот продолжая мысль Сони, мне кажется, еще важно заметить, что почему в кино и в литературе, да, всегда есть какой-то отклик именно в формате рецензии. Во-первых, кино столько денег, и это до сих пор самая богатая культурная индустрия, где там денег хватает на все, и ответ сделать и в качестве текстовой рецензии, и поехать на вот сейчас только что, да, вчера закрывшийся Венецианский кинофестиваль, нашлепать фотоотчет, записать видеообзор и прочее, прочее. Там с литературой здесь понятно, отвечаем текстом на текст. С искусством же как? Ну, то есть часто кажется, что даже это как-то не то, что кажется, это не то, что какая-то осмысленная вещь, это спонтанно получилось просто на уровне чувствования, что отлично, открывается выставка, надо прежде всего ее отфотографировать, и это важно и для популяризации, в целом просто для архивации. Собственно, да, тебе прежде всего вот надо просто показать, как это выглядит, потому что мы говорим о визуальном искусстве. А потом уже там следующий шаг, это уже там текст, может быть, видео еще, и что-то еще, но при этом всем надо нашим там коллегам, музейщикам, галеристам, ну, прежде всего, художникам, архитекторам, им, конечно, очень важен именно текстовый отклик. Они все это бережно собирают. Собственно, это все потом собирается в архивы и, собственно, так передается последующим поколениям, потому что те же самые выставки закончились, да, если нет каталога, если нет отклика в печатной прессе, ну, собственно, да, как будто бы выставки и не было.
Но мы приходим к тому, что получается, что у твоей рецензии будет один читатель, художник. Ну хорошо, еще его команда 30 человек. Тратить свои силы на вот этого единственного читателя, и еще так, чтобы он был, остался доволен, это не эргономично. Нормальный автор, да, он должен все-таки работать на гораздо большее количество аудитории. И когда ты понимаешь, что ты можешь написать рецензию так, что она понравится художнику, или ты написать рецензию так, что она будет интересна там, тысяче читателей, какой твой выбор? Ты все время балансируешь, чтобы и людям было интересно. И если тебе интересен этот художник, в том, чтобы его, в общем-то, не унизить.
Я просто поясню, наверное, отличие мое от вашего. Честно, ну, последние там, ну, полтора года, ну, честно, вообще нет такого у меня интереса, скажем так, ходить по каким-то музеям, что-то узнавать, что-то смотреть, потому что, ну, понятно, что куча людей уехала, куча художников запрещено. И, честно, не приносит уже такой радости. То есть раньше я приезжаю, не знаю, в Берлин, похожу по всем музеям, по всем биеннале, в Нью-Йорк приезжаю, там за неделю просто там карточку Айком берешь, которая сейчас не работает, просто обходишь все музеи и смотришь на классику. Не забываем, что в той же Америке 5% ВВП составляет искусство. И даже в галереях, там, да, есть район Челси, там есть галерея первого ранга, тот же Гагасян, да, есть галереи второго ранга, есть галереи там третьего ранга, и даже в галереях третьего ранга условно цены такие, как у нас в самых а-ля лучших галереях. И там это вопрос прямо экономики страны. У нас арт-рынок, думаю, сами понимаете его состояние. Все-таки пытаемся что-то делать, но объемы совершенно не те. И влияние тех же критиков намного меньше, именно потому что все-таки искусство неразрывно связано с деньгами, с экономикой, в том числе с экономикой страны.
Вначале Яна сказала, что она считает свой канал художественным проектом, и что, в принципе, существует институциональная критика, и очень много художников, которые себя относятся, там, для нас это Арсений Жиляев, например, который, в принципе, себя позиционирует, и его позиционирует в поле, по крайней мере, как критика. Есть куча зарубежных примеров, и, там, например, Мишель Дюшан вполне себе институциональный арт-критик. Вот, интересно, да. Знаете, есть такой телеграм-канал, не знаю, сейчас ведут его или нет, называется «Текущее состояние художественной критики».
Ну, это Михаил Максимов, да.
И это буквально художественный проект, потому что каждый день публиковал собственную книжку, которая потихоньку покрывалась плесенью. В снегу она была.
Да.
Да, есть канал, до сих пор работает.
Нет, он буквально на днях он положил эту книжку в гроб и сейчас ищет место, где ее выставить. Он закрыл проект официально, по-моему, после там 3 лет. Вот.
Но мы потихоньку хороним, да, интересно, что мы так не особо даем. То есть мы понимаем, что арт-критика должна принимать какие-то новые формы, они даже существуют. Мы понимаем, что, например, художник может быть арт-критиком, это может быть некий контент, это может быть более короткий формат телеграммовский, по крайней мере, в России. Это может быть формат мемов. Мы понимаем, что мне бы не хотелось, но что длинный текст умирает.
Еще надо разделить арт-критику художников, которые живые и прямо сейчас что-то делают, и арт-критику музеев, которые делают проекты с покойниками. То есть это вот то, что не делает Яна, ей вот интересна только одна категория. Мы с Ксюшей... у нас два крыла, мы ими осеняем. Сложно, многосоставно и зависит от гигантского количества нюансов.
Ну да, я вспомнила пример художницы Тони Боевер, которая сейчас в Европе, она в резиденции, и она, например, делала в Бельгии стендап, тоже такой вот художественный проект, у нее был стендап на английском про российский арт-мир. Ну, то есть тоже можно назвать это таким перформансом. Вот в такой форме, в форме стендапа. Просто у многих художников нет сил там на ведение в телеграм-канал, и условно они критикуют все там, не знаю, за чашечкой кофе или в каких-то чатиках. Так что, ну, действительно, многие художники сами занимаются критиками, и это не противоречит друг другу.
И мы совсем забыли, что все-таки функция арт-критики во многом не только критически осмыслить, но иногда открыть новые имена. То есть те же самые молодые британские художники были открыты благодаря прессе. И выполняет ли арт-критика сегодня Телеграм эту функцию сейчас? Вопрос на самом деле.
Слушайте, да, очень интересно, особенно на фоне появления сегодня утром в Гардиане новости про то, что в Британском музее вот поменяли сейчас не только директора и там старшего куратора, но еще и хотят вообще главу попечительского совета убрать и предлагают на его замену как раз-таки арт-критиков двух. Очень интересно, насколько у них там это, ну, ярко выраженная история.
Тот же самый Джерри Цальц, извини, получил Пулитцеровскую премию.
Да. И лишний раз, да, тоже интересно свериться так не только, как это говорится, часто мы плывем в лаве и не можем измерить ее температуру, да, Тынянов писал. И вот, да, мы тут забрались, так, российский мирок арт-критики, а вот как еще бывает. Интересная история, когда ты можешь позволить себе остаться критиком, совмещая это с чем-то, потому что, вот, например, я зарабатываю деньги на других вещах, и, собственно, мне это дает тоже некую свободу, независимость, потому что это никак не связано с сферой, ну, это связано так или иначе со сферой. На арт-критике, да, и правда, много не заработаешь, и часто себе многое свободно не позволишь, ну, если живешь только на нее.
Давайте попробуем суммировать. У нас на самом деле получилось только очень много вопросов поднять. И практически на один не ответить. Мне кажется, это здорово. Когда я готовилась к этому разговору, я даже не думала, какое количество проблем потом в голове у меня всплывет после этого. Давайте подумаем, порассуждаем о том, в чем же будущее вообще письма об искусстве? Будут ли какие-то новые форматы? Или вообще что происходит? Как писать об искусстве сегодня и завтра?
Я со своей стороны могу сказать, что будущее, очевидно, в гонорарах. То есть когда человек может себе позволить заниматься исключительно арт-критикой и делать это в свое удовольствие и без страха, без страха, страх — это очень важный фактор, тогда мы получим, предположим, некие там тексты, ну, не знаю, с кем сравнивать, Абрам и Фрост, там, Бенуа. Но этого не произойдет никогда, потому что у нас в 21 веке совсем все теперь по-другому устроено. А, то есть просто то, что мы сегодня называли словом арт-критика, уже не является словом арт-критика, и просто надо понять какое-то другое новое слово.
Я думаю, что здесь прямая корреляция с тем вообще, как будет чувствовать себя искусство и те институции, которые его представляют, и те люди, да, которые его создают. Это все взаимосвязанные вещи. Если будет свобода, свобода, ну, прежде всего, свобода самовыражения, да, конечно, и от цензуры тоже, и материальная, и какая угодно, то, конечно, тогда, может быть, мы выпрямим спины, выдохнем, и что-то будем вдохновляющее делать активнее. Сейчас, конечно, с этим очень туго, мы все это знаем. Но вот кажется, да, что когда, если это случится, ну, соответственно, мы подтянемся за всеми процессами и будем там в какой-то мере как зеркальце их подсвечивать. И там в тех форматах, онлайн, офлайн, как угодно, ну, в каких-то, да, релевантных тому форматах.
Ян, жги.
Согласна, на самом деле, и про цензуру и про самоцензуру все-таки. Мне кажется, это даже важнее. Насколько общество будет в состоянии какой-то тревожности, насколько человек будет себя ощущать сам себя свободным в высказываниях. Не обязательно острых каких-то, просто, опять же, дело не в том, что разругаться с кем-то, дело в том, чтобы поменять парадигму, в принципе, мышления тех же художников, про которых пишут, да. Поэтому обращаюсь ко всем художникам, институциям, ну, прислушивайтесь, не обижайтесь, вступайте в диалог с теми, кто про вас делает мемы, вот, объясняйте все, и лучше дружить со всеми, конечно. Не ссориться, и давайте жить дружно, и делать хорошее искусство в первую очередь.
Ну вот его можно сделать, да, конечно, когда есть внутренняя свобода и внешняя. Сейчас и с тем, и с тем проблемы, а, к сожалению, когда нет свободы, нет энергии, сложно рождать какие-то новые смыслы, новые визуальные решения. Тут все-таки искусство — это тоже часто по Гегелю там единство формы содержания. Ну, как бы тут и до таких высоких материй нам далеко, но вот да, хотя бы просто со свободой внутри себя определиться, как-то ее начать взращивать активнее, я думаю, нам это сильно поможет.
Помним всегда про неофициальное искусство, да, про то, как художники жили в СССР, занимались подпольным искусством, утром работали в детских издательствах, вечером Кабаков там показывал свои альбомы и прекрасно себя чувствовали в плане самовыражения. Вот, возможно, кто-то сейчас сидит в каких-то подвалах тоже и занимается каким-то свободным искусством, мы об этом не знаем, но всегда есть какая-то возможность, если ты действительно хочешь этим заниматься, у тебя будет какой-то внутренний ресурс на это.
Для этого должна пройти фаза острого стресса, а мы еще в ней на самом деле.
И классно, на самом деле, я чувствую, что здорово, что мы этот максимум момент зафиксировали, такого растерянности небольшой. Это очень интересное чувство. Girl,